Глава 17. Разговор. Он поднял веки и увидел перед собой неизвестного человека, на лицо которого ложился маслянистый отблеск керосиновой лампы. Да, той же самой, потому что Фалько опять оказался в каюте на барже. И теперь, выплывая из тьмы и ошалело моргая, он прежде всего увидел черные живые глаза, внимательно всматривающиеся в него. Фалько лежал на полу вверх лицом. Боль разливалась от затылка до самых плеч, сводила мышцы шеи, и каждый толчок крови в правом виске вызывал мучительную дурноту, словно отдавался в самых отдаленных глубинах мозга. Пошевелившись, он поднес непослушную руку к лицу. Застонал. Его тошнило. «Запоздал я немного», — сказал незнакомец. «Перестарались с вами». Он говорил по-испански с легким чужестранным акцентом. Сидел на стуле и курил. С пола Фалько разглядывал его лицо. Усы, острый нос, глубокие залысины в редеющих волосах. Средних лет. Судя по всему, невелик ростом, но крепок. На нем были костюм в полоску, рубашка, галстук.
«Как себя ощущаете?»
Фалько, не отвечая, дотронулся до нестерпимо ноющего виска. Потом сделал попытку приподняться, но от этого движения снова застонал и опустил голову на дощатый пол.
«Вам бы еще полежать».
Фалько, не послушав, предпринял вторую попытку. На этот раз незнакомец, от его одежды пахло нафталином и табачным дымом, наклонился, помог подняться и усадил на стол.
«Мне бы чего-нибудь от головной боли», — сказал Фалько, ощупывая карманы.
Он постепенно приходил в себя, все еще неловкими движениями выудил из кармана трубочку с кофе-аспирином, вытряс оттуда две таблетки и оглянулся, ища, чем бы их запить. Однако заметил лишь два бокала на столе. У подножья трапа лежали осколки разбитой бутылки. Кто-то аккуратно собрал их в кучку и смел в угол.
«Сейчас».
Незнакомец подошел к стенному шкафу. Снял с полки бутылочку, откупорил и понюхал. Потом вернулся к столу и, наполнив один бокал, протянул его Фалько.
«Где Боярд?»
— спросил тот.
«Ушел».
«А те двое?»
«Тоже».
«Куда?» Неизвестный вытащил кисет с уже свернутыми самокрутками. Прикурил новую от предыдущей, а ту бросил в пустой бокал.
«Вам этого знать не нужно».
И с этими словами положил кисет на стол перед Фалько, как бы предлагая угощаться.
«Они исчезли из вашей жизни», — добавил он, — «и никогда больше в ней не появятся».
Фалько смотрел не на кисет, а на его владельца.
«Что вы здесь делаете?» «Улаживаю кое-какие текущие дела».
Тот вяло пожал плечами.
«В мои обязанности входит улаживать дела такого рода».
«А кто вы такой?» Ответа не последовало. Незнакомец продолжал курить, облокотясь на стол и не сводя глаз с Фалько. Через минуту вновь пожал плечами.
«Мне любопытно, какую именно роль сыграли в этой истории вы. Пока могу представить себе лишь часть».
Фалько глазом не моргнул и бесстрастно выдержал проверку. «Не понимаю, о чем вы».
«Какая история?»
Выпустив дым, незнакомец впервые улыбнулся, мягко и вежливо.
«Не пытайтесь меня уверить, будто вели тут с Лео Боярдом задушевные разговоры. То, что мы здесь застали, к этому не располагало. Он не объяснил, кто такие мы. В каюте они были вдвоем, и Фалько решил, что остальные на палубе или на причале. По затылку ему врезали очень грамотно. А его собеседник, судя по виду, был специалистом не по этим делам, но или производил такое впечатление. Сомнительно, что он действовал в одиночку».
«Забавная штука вышла с этим вашим Боярдом», — сказал он. «А? Никому и в голову подобное не могло прийти. Такой человек, видный писатель, герой. А оказалось,
снюхался с фашистами. Даже деньги от них брал регулярно, как жалование. Вот ведь век живи, век учись.
Он задумчиво рассматривал тлеющую сигарету, потом стряхнул пепел в бокал.
Неожиданно, правда?
Фалько молча кивнул. Головная боль мало-помалу стихала.
Поначалу я сомневался, прямо вам скажу. А вот мои коллеги и даже, можно сказать, руководители ни минуты и твердили, Боярд предал своих. И сочли представленные доказательства убедительными. Поверили. А я вот, положа руку на сердце, нет. Не до конца.
Он снова замолчал. Пристальнее, чем раньше, взглянул на Фалько, и тот убедился, что эти глаза умеют смотреть очень жестко. Незнакомец договорил.
И сейчас не верю.
Фалько, с каждой минутой соображавший все отчетливей, сложил, наконец, 2 и 2. Постепенно, хоть и медленно, все становилось на свое место. Беда была в том, что это место не сулило Фалько ничего хорошего и спокойствия не вселяло.
«Тем не менее мне отдали приказ», — продолжал незнакомец, — «заняться этим делом. Ну вот я и занялся».
По мосту снова прогромыхал состав. «Трак-трак-трак» донеслось издали. Незнакомец на мгновение прислушался, посасывая сигарету. Потом снова взглянул на Фалько.
«Ваше присутствие здесь кое-что мне прояснило. За те 1/4 часа, что вы лежали тут без чувств, я успел подумать. И это оказалось плодотворно».
«Что с Боярдом?» — резко спросил Фалько.
«Я ведь вам сказал».
Незнакомец флегматично стряхнул пепел.
«Ушел. Боюсь, что исчез в пучине бурного моря житейского».
Он жестом предложил Фалько закурить, но тот также молча отказался. Голова еще не вполне пришла в норму. Незнакомец покрутил в пальцах кисет, прежде чем спрятать.
«Сомневаюсь, что вы когда-нибудь еще услышите о нем. По крайней мере, в физическом аспекте. Может быть, он сбежал в нацистскую Германию или в Испанию к Франко, с которыми находился в тайном союзе. Может быть, скрылся в Италии, в Швейцарии или в Южной Америке, чтобы, наконец, воспользоваться деньгами, полученными за свою двойную игру. Может быть, его вывезут в Россию, и там представят счет к оплате. Кто знает?»
На губах у него вновь появилась та же мягкая, любезная улыбка.
«Интересно бы узнать ваше мнение».
«О чем?»
«О Боярде в Советском Союзе».
«Сомневаюсь, что он одолеет столь дальний путь». Незнакомец застыл 2 секунды, разглядывая Фалько с новым интересом.
«Меня не обманули», —
сказал он, наконец, не отводя пытливого взгляда.
«Вы, помимо прочих достоинств, наделены еще и проницательностью. Строго между нами, я тоже сомневаюсь. Представляете себе допрос на Лубянке или процесс в Москве? Он ведь может поколебать официальную версию и обнаружить нестыковки. Так что это было бы не ко времени. А время наше, к несчастью, не для мучеников».
Для Фалько все становилось очевидно. «Его, наверное, сейчас вообще уже нет в живых», — рискнул предположить он.
«Скорее всего. О нем сейчас известно ровно столько, сколько нужно. Он сыграл, вернее, отыграл свою роль. И в скором времени его имя появится на первых полосах газет и сообщений информагентств».
По лицу скользнула саркастическая усмешка.
«Разве не так? Дальнейшее, каким бы оно ни было, уже никого не интересует».
Он докуривал сигарету до самого хвостика, рискуя обжечься. Затянулся в последний раз и бросил крошечный окурок в бокал, к предыдущему.
«И все же, как вы себя чувствуете?»
В голосе его не было насмешки. Фалько ответил. «Получше. Но не перестаю спрашивать себя, почему я жив?»
«Да».
Вопрос словно бы дал незнакомцу пищу для размышлений.
«Вероятно, Вы постоянно об этом думаете. На вашем месте я бы тоже недоумевал.
И с этими словами встал со стула. Фалько не ошибся. Он и впрямь оказался невысок, но очень широк в плечах. Пиджак в полоску был узок для них. Оружия при незнакомце вроде бы не было.
Выглядите все еще неважно. Вам полезно будет подышать свежим воздухом.